Радиомаяк.ру представляет. Другая школа. Большие перемены.
Друзья, мы продолжаем нашу программу «Другая школа», и в студии Александр Мурашов. Есть одна тема, которую мы до сих пор не поднимали уже за целый год. Год прошел, как мы программу нашу выпускаем, но до сих пор об этом не говорили. Так вот, сейчас я ее озвучу, но перед этим очень важная показательная история. Я недавно делал интервью с одним преподавателем, действительно известным преподавателем, не буду сейчас называть его имени, он работает в одной из крупных известных школ Москвы, и он мне рассказывал личную историю о том, что он был детсадовским ребенком, в том смысле, что он хранил прекрасные, теплые воспоминания о том, как там прекрасно было, какая была хорошая еда, какие были очень добрые, отзывчивые взрослые. Еще в школе он понял, что будет учителем, и школа ему очень нравилась. Потом поступил в МГУ, стал довольно известным преподавателем. И вообще всю жизнь был уверен, что человек должен пройти школу. Потому что школа даст ему то, что дала, в общем, всем. Да? То есть всем будет то, что у него. Ну вот у него ребенок пошел в первый класс. Первые два дня отходил вроде бы неплохо. А на третий день пришел и сказал: спасибо большое, но мне, пожалуй, хватит. Потому что в школе не преподавалось ничего из того, что ребенку было интересно. Она интересно было ему, например, ремонт автомобилей. Так вот, ребенок плакал каждый день, расковыривал каждую болячку, пытался максимально большое количество раз заболеть, чтобы просто не ходить по две недели сидеть дома. И когда уже у ребенка появился невроз, директор школы попросил учителя не мучить больше сына. Пусть дает контрольные работы и учится дома. И в итоге ребенок всю началку, все начальные классы занимался уроками с мамой. И вместе с этим учитель, который мне рассказывал эту историю, говорит, что я стал замечать, что на родительских собраниях какую-то ахинею обсуждают. Все больше вокруг него было историй, что люди двигаются успешные, приходят к каким-то успешным проектам, и школы у них при этом не было. Было семейное образование. И учитель произносит такую фразу, которая мне очень сильно врезалась в память, что ему кажется, что теперь человек важнее школы. Вроде бы не так много времени прошло с тех пор, как он заканчивал школу, а вся парадигма изменилась. Теперь уже не человек бежит за школой, а школа за человеком. Я школу заканчивал в 2003 году. Страшно сказать, прошло уже 17 лет. И идея перевода на домашнее образование, на домашнее обучение, семейное образование, она просто не приходила мне в голову. И не только мне, я прекрасно помню, что и у меня, и у друзей было как будто бы только два пути. Если тебе не нравится, бросаешь, и, естественно, идешь дворником, ну, какие там еще были карьерные перспективы. Либо ходишь в школу и терпишь. Я сейчас, вот до коронавируса, довольно много ездил по регионам, выступал, общался с преподавателями и родителями. И выясняется, что в большинстве регионов есть люди, которые обучают детей дома. И это такая уже новая нормальность. И вот эту новые рамки я хочу обсудить сегодня с главным редактором журнала «Семейное образование» Оксаной Апрельской. Оксана, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр.
Очень рад вас слышать. Спасибо, что вы с нами. Хочу вас сразу спросить, помните ли вы тот момент, когда решили: хватит, пожалуй, хватит, пора учить дома?
Да, конечно, помню. Вот вся та история прекрасная, которую вы рассказали только что, она вот прямо про меня. Я была тем самым адептом массовой школы и была уверена, что вообще, а куда еще-то? Все дети должны ходить в школу, иначе, ну, просто, видимо, ты останешься навсегда ребенком, если не будешь этого делать.
Конечно, да,
да. И да, и я, ну, со мной планомерно работал муж, ну, в смысле, вел со мной переговоры на эту тему. Не склонял меня всячески к разным альтернативным вариантам, потому что он тогда получал... он научился в магистратуре управления образованием в Шаминке и, в общем, наслушался там всякого. Да. Про Summer Hill, про свободное демократическое образование, про разные альтернативные школы.
Вдохновился.
Да, вдохновился сам и пытался вдохновить меня. Я ругалась с ним, говорила: ну как же так, это же невозможно, ну это же просто вся жизнь под откос у ребенка. Неужели ты желаешь такого для нашей дочери? Вот, но потом, когда моя дочь пошла на подготовишки, вот тогда я поняла, что нет, это вот точно не наш вариант, и в первый класс она не пойдет в школу. Школа мне показалась слишком оторванной от жизни, такой вещью в себе, бразильские собрания уже тогда мне показались, мягко говоря, абсурдными. Вот. Ну и на самом деле просто простая мысль о том, что любое решение принятое, оно не обязательно должно быть конечным и не обязательно расшибиться об стенку и прямо вот до конца жизни его придерживаться, она меня сильно тогда успокоила. Я подумала, мы попробуем дома, если не пойдет, ну пойдем в школу. Ну как-то пошло, вот уже сколько, 7 лет идет, получается.
А мне кажется, это вообще самый правильный путь, когда ты себе не запрещаешь что-то, а просто говоришь, что ты в любой момент сможешь решение поменять. Я вот так мясо бросил есть в 12 лет. До сих пор не ем, хотя уже прошло 15 лет. Знаете, что я хочу спросить? А пока год, ну, уже неплохо. Вот Шалва Монашвили, он все время любит повторять, что никто тебе не друг, никто тебе не враг, а каждый для тебя учитель. Мне кажется, в контексте разговора про семейное образование это особенно актуально. Вопрос, когда ты можешь быть учителем, совмещая какие-то родительские функции, и когда не можешь. То есть, каким взрослым противопоказано быть учителем дома, иначе они просто навредят детям.
Ну, вы знаете, мне кажется, вот я прям уверена в том, что если родителю не нравится учить, то не надо. Есть, слава богу, масса специалистов, которых ну, можно найти легко. Есть кружки, есть онлайн всякие разные курсы, школы, опять же, онлайн. И есть вообще подход, когда не учат детей, в принципе, ничего, они сами всему прекрасно учатся тому, что им интересно. То есть вариантов масса. И если родитель сам не в восторге от преподавания, то не надо этого делать, потому что это будет ну, плохо всем. И детям, и родителям. Это будет не жизнь, а боль.
Закончится тем, что они будут приводить детей на 2 дня раньше. Знаете, мне директор школы рассказывал одной, что когда к нему несколько раз привозили детей на 2 дня раньше, чем заканчивались каникулы. Были уже уверены родители, что пора в школу, и очень сильно расстраивались, что по-прежнему учеба идет, и приходится обратно детей увозить. Оксана, если по-простому вообще... Вот, очень смешной и очень детский глупый вопрос. В чем плюсы семейного образования?
Наверное, в том, что оно максимально адаптивно под конкретного ребенка, под конкретные нужды конкретной семьи. То есть это вот тот самый максимально индивидуальный подход, о котором значит, говорят все, везде, и который очень сложно реализовать в школе, даже самый прекрасный. А дома можно, особенно учитывая, что родители – это те люди, которые, ну, очень хорошо знают и понимают потребности, особенности своего ребенка. И даже когда этих детей много, они понимают, что вот, грубо говоря, у нас трое разных детей, они все разные, и каждому нужен свой подход. И в семейном образовании это возможно.
Угу. Насколько много терпения нужно в этом процессе?
Ой, очень много. Но прежде всего терпения нужно к себе даже, не столько к ребенку, а прям вот... Самое сложное – это с собой договориться о том, что вот ребенок – это отдельный такой человек со своими потребностями, со своими целями и задачами, что это не мой проект как родителя, а это отдельный совершенно самопроект. Вот это, ну, и это сложно по-честному видеть в ребенке что-то отдельное, не себя и не свои проекции, и не свои желания. Это как бы звучит, ну, не настолько, наверное, практично, как хотелось бы, но это вот нужно набраться терпения по отношению к себе, в первую очередь. Как...
Нет, потому это практично. Мне кажется, мы очень часто забываем вообще о себе и сгораем, и в попытке как можно лучше, что-то как можно больше и как можно лучше дать другому человеку, очень часто ты сталкиваешься с тем, что на себя как раз времени-то и не остается. Смотрите, я просто школу, я написал книгу про школы, и достаточно хорошо вот понимаю, как процесс устроен в разных школах, как он обстоит, но до сих пор к своему стыду, кроме вот этого ощущения и наблюдения за родителями в период карантина, я не могу сказать, что я хорошо представляю себе обычный день ребенка на семейном обучении. Можете вы описать обычный день ребенка на семейном обучении?
Знаете, это очень такой вопрос, наверное, второй из тех, которые задают родителям детей на семейном обучении. Первый вопрос – это а как же социализация? Это тот вопрос, от которого дергается глаз, начинает сразу примерно у всех родителей с детьми в семейном образовании. А второй вопрос, как устроен день сменника? Вот смотрите, буквально вот только что я сказала о том, что все максимально индивидуализируемо. И вот ну, сколько семей, даже не сколько семей, а сколько детей, столько разных дней будет. Кто-то с утра до вечера там по расписанию как проснулся, позавтракал, а кто-то еще до завтрака идет и там, не знаю, решает задачи по математике. Кто-то вообще плюется в потолок полдня. Ну, то есть оно все очень-очень по-разному. Правда. Ага. Нет общего места совсем.
Ну, просто интересно, насколько... Я понимаю, что все по-разному, да. Интересно в этом смысле, как родитель убеждается, что все-таки процесс идет как нужно, потому что нет же какой-то дорожной карты, нету примера, который подсказывал бы тебе пошагово, как правильно все сделать. Или есть все-таки?
Ну, есть исследования, в основном штатовские и канадские, которые говорят о том, что в принципе какой бы подход ни был, все равно примерно на выходе получится что-то адекватное. И дорожные карты, они на самом деле, я, собственно, рекомендую обычно родителям, когда с ними разговариваю, собственно, заняться вот этим до того, как принимать решение. Сесть, описать критерии образованности для себя, какие-то цели запланировать, которые тоже могут быть гибкими, и маршрут достижения этих целей, он тоже может меняться. То есть вы правы в том, что нет какой-то такой прям очень конкретной и понятной траектории, уже заранее кем-то придуманной, и, которая была бы поддержкой, и, конечно, многие от этого страдают, особенно на старте.
Безусловно,
но
да.
Потом эта тревога, она как-то проходит, когда ты понимаешь, что вот, ну, допустим, обычно первое, о чем начинают паниковать родители, не только семейников, а в целом, мой ребенок не читает, о боже мой, ему уже 5 лет, а он еще не читает.
У всех дергается глаз от этого вопроса.
Да, это катастрофа, как же так, он должен в 5 лет уже Шекспира наизусть в оригинале, а он еще даже не знает, что такое, как выглядит буква А. И когда ребенок в любом случае, ну, нету шанса у ребенка не научиться читать, потому что он живет не в лесу и не в тайге, и когда в какой-то момент, пусть даже это будет, я не знаю, 11 лет, ребенок вдруг внезапно начинает читать нормально, бегло, все успокаиваются, родители, перестают тревожиться, перестают переживать по поводу того, что каких-то академических знаний он там где-то недополучит, потому что когда ему надо будет, он дополучит.
Сам.
Как-то так. Ага.
Оксана, я думаю, что вы наверняка много сталкиваетесь с противниками семейного образования, я думаю, даже чаще, чем вам бы этого хотелось. Я прекрасно помню, что когда я обсуждал с финскими нашими коллегами, с директорами, с учителями вопрос домашнего обучения, мне директор одной из финских школ сказал, что с ее точки зрения невозможно научить ребенка полноценно без общения со сверстниками. Вот тот самый вопрос про социализацию, от которого, видимо, дергается глаз не только у вас, но и у большинства родителей. Как вы на него отвечаете, в том числе самой себе?
Ну, во-первых, я в прошлом редактор, и я очень придирчива к словам. Поэтому, когда мы говорим о социализации, я предлагаю разобраться с терминами сначала. Есть понятие социализации, есть понятие общения. Это два разных совершенно концепта. Социализация – это процесс усвоения поведенческих норм, образцов, моделей поведения, который в первую очередь усваивается в семье. А она в процессе общения, оно как бы все отрабатывается. И школа или там детский сад условные, они являются полигоном для отработки уже усвоенного. А общение с этим, в принципе, теоретически, ну, то есть это я все к тому, что социализации проблем нет, потому что оно все равно все в семье происходит и так у всех. Школьник это или не школьник, неважно. С общением проблемы теоретически могут возникнуть, но, как правило, ну, есть такой миф, ну, точнее, его уже, мне кажется, нет, но был когда-то такой миф, пока мы не стали издавать журналы, проводить фестивали, что семейник – это такой человек, который прикручен к батарее и под строгим надзором матери, строгой, с указкой, которая его всячески третирует, до 18 лет не выходит из дома. Это неправда.
Приятно знать.
Да, это абсолютно такие же дети, как и школьники. У них есть друзья, у них есть дополнительные какие-то занятия, кружки. И люди легко находятся как бы вне школы. Их много. И, как правило, это более крепкие социальные связи, потому что по интересам строятся, а не по территориальному признаку, скажем так.
А вы имеете в виду социальные связи, когда ты с кем-то общаешься онлайн, да?
Нет, я имею в виду социальные связи не сети, а связи. Это когда мы выстраиваем общение с человеком, который заинтересован в том же, в чем и ты заинтересован. В кружках люди приходят, в кружки люди приходят, потому что им интересна какая-то тема, и им сразу автоматически есть о чем поговорить.
Да, и, это безусловно.
Как правило, ну, это общение получается более качественным. И друзья находятся, и, ну, если совсем вот так говорить, если уж совсем, ну, невозможно, например, и нету никаких таких, таких ни кружков, ни друзей во дворе, то родители могут организовать какой-нибудь условный клуб для семейников специально, чтобы дети общались друг с другом, а родители друг с другом и делились своими нуждами и чаяниями.
Такое главное, наверное, не меньше. Главное, наверное, не создавать родительский чат, потому что, мне кажется, родительский чат для многих это тоже такое словосочетание, которое очень пугает. Почти как
нет,
социализация.
Чаты не надо. Чаты не надо, да. Без чатов как-то проще.
Оксана, я так правильно понимаю, что у вас ребенок год уже на семейном образовании?
У меня ребенок не год на семейном образовании. У меня сейчас Саша в 7 классе. 6 лет она на семейном
образовании. Вот, 6 лет, да. И просто почему-то год прозвучало, поэтому я немножко мне это смутило. Смотрите, 6 лет большой срок, мне кажется, можно такую легкую аналитику немножко отрефлексировать. Я очень люблю говорить про ошибки, потому что ошибки это, в общем, мне кажется, то, что нам помогает двигаться к достижению даже быстрее, чем какие-либо успехи. Какие ошибки вы совершили вот за эти 6 лет?
Хороший вопрос. Вы знаете, наверное, первые полгода, ну, я про это немножко сказала в самом начале, когда мы говорили про терпение. Первые полгода были самые сложные с точки зрения ошибок как раз. Это я просто слишком много... Первые полгода они были слишком сильно про меня, а не про Сашу.
А, вот так вот.
Да, и там были какие-то мои представления о том, как это должно быть устроено, и они были немножко оторваны от реального ребенка моего. Но мы как-то вот за полгода более-менее справились, адаптировались. То есть мне казалось, что она же такая умная девочка, она обязательно у меня будет по 2 класса за год сдавать. Ну, просто потому что почему бы нет. И я прямо давила на нее в какой-то мере, наверное, слишком сильно. Но потом меня как-то попустило. Мне как-то стало легче гораздо.
Что же на вас повлияло, что вы отпустили ситуацию?
Да вы знаете, психотерапия. Что еще может повлиять на человека? Конечно, всем рекомендую. Считаю, в ОМС нужно включать. Год личной терапии, как минимум.
Мне кажется, да, сейчас это мы как-то перестаем относиться к психотерапии, как к чему-то, что относится только к психически неуравновешенным людям.
Да.
Так, это единственная ошибка была? То, что это было про вас?
Ну вот я, честно говоря, не садилась и не выписывала вот так вот, чтобы прям про ошибки. Мне кажется, как-то я привыкла сразу на месте какие-то некомфортные ситуации прорабатывать и не воспринимать их как ошибки. Мне кажется, в принципе, ошибки – это такая штука, действительно, как вы сказали, это то, что помогает, и я их не как ошибки, наверное, воспринимаю, а как опыт какой-то. Поэтому мне сложно на этот вопрос отвечать.
Ну, я просто потому что всегда же возникают какие-то сожаления, что можно было сделать так, можно было сделать вот здесь вот так. Ну, хорошо. Мне, знаете, что интересно в этом контексте? Что ребенок-то сам говорит? Не просится в школу обратно?
Так она, у нее опыта-то школьного нету, поэтому обратно не просто.
Ну, в смысле,
она
просто
сначала,
в школу, да. Да.
Угу. Она сначала очень, ну, прям сильно была настроена против. Я ей предлагала, вот как раз к вопросу об ошибках. Помню, мы когда сдавали первые годы аттестации, и меня в какой-то момент там что-то, допустим, ну, когда это происходит, обычно, когда нет ресурса, когда ты устал, когда кругом все плохо, а тут еще нужно экзамен ребенку сдать, и, в общем, в какой-то момент я прям помню, я говорю, ну, пойдешь тогда в школу, раз ты не можешь что-то сделать. Вот, и она была сильно против, она прям говорила, ну, во-первых, мама там носит форму, я не хочу носить форму, и... Не хотела. Сейчас она, в принципе, не против. Мы с ней периодически сверяемся вообще. Цели, задачи какие-то, планы. Ей уже 13 лет, в принципе, с ней очень классно обсуждать. У нее больше представления о том, чего она хочет, к чему она идет. И мы с ней периодически такой, как бы делаем сверку наших представлений о том, как, что вообще такое образование. И сейчас она периодически говорит о том, что да, в принципе, можно, я не против. Я тоже не против. Я вообще считаю, что пусть цветут все цветы, и хорошо, когда есть разные школы, и даже советского образца, и лишь бы подходило к конкретному человеку в его текущей ситуации. Вот, поэтому, в принципе, мы рассматриваем такой вариант, как гипотетическую возможность. Будет нужно, пойдет. Не будет, ну, не пойдет.
Но пока всегда можно испугать ребенка школой, что, не дай бог, и в школу.
Не, уже нельзя, она уже...
А, уже прошло это.
Да. То, что
Оксана...
будет пугать какими-то своими.
А как вам кажется, вот семейное образование, оно все-таки способствует какому-то сплочению семейному, так если по-честному, потому что не всегда же нахождение в одной квартире, в четырех стенах способствует какому-то близкому контакту, мы все это выяснили за время карантина. Как вот на ваш взгляд, все-таки это больше плюсов здесь в плане именно личностного общения или больше раздражающих факторов появляется?
Знаете, семейное образование от карантина отличается тем, что это свободный выбор. Это не вынужденная ситуация, которой нужно очень-очень быстро адаптироваться и перестроиться. К семейному образованию люди приходят не с бухты-барахты, они реально много думают, они оценивают риски, возможности, рефлексируют на эту тему. И семейное образование, когда оно выбрано вот так, это всегда... Ну, ладно, всегда, наверное, это слишком такое громкое слово, но в большинстве случаев это про лучший контакт между членами семьи. Это про более крепкую связь, про привязанность, про поддержку. Как-то так.
Очень был хороший вопрос. Да, я вас прервал, или нет?
Да, ничего страшного.
Просто был, это в продолжении того, что вы говорите, был очень хороший вопрос, когда я читал одно из ваших интервью. Вопрос был обращен, правда, не к вам, но, в общем, тема обсуждалась как раз семейного образования. Как вот этот конфликт между тобой, когда ты становишься учителем своему ребенку и родителем, как вот это вот решается, чтобы не переносить из одной роли в другую?
Вы знаете, я, честно говоря, конфликта не вижу в этой истории больше, во всяком случае. Я думаю, что просто если, ну, как я сказала выше, если совсем плохо от учительской роли, то лучше ее на себя не брать вообще. А если хорошо, то это просто будет один из вариантов качественного времяпрепровождения с ребенком, когда вы вместе делаете что-то очень классное. И это, наоборот, укрепляет и связь, и дает какой-то совместный опыт. И вот я прям, правда, как-то за последние годы я пришла... Оно же все меняется, и мнение, и впечатление. Я за последние годы пришла к тому, что нету тут конфликта на самом деле. Это пугает, потому что что-то неизвестное. И кажется, что
это новое.
Будет, что-то новое, что-то неизведанное, будет обязательно конфликт. На самом деле, не обязательно. И это, вы знаете, есть ролик такой прекрасный про...
Боюсь, Оксана, уже, к сожалению, мы не успеем об этом говорить. Но я вас благодарю за то, что вы были с нами. С нами была Оксана Апрельская, главный редактор журнала «Семейное образование».
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.